Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим сегодня еще раз о молитве, а вернее о том, как нам следует молиться, если за основу, за главный наш текст возьмем Матфея, глава 6, стихи с 9 по 13, где читаем: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила, и слава вовеки». В народе эта молитва нашего Господа Иисуса называется «Отче наш» и является самой известной и возлюбленной молитвой в христианстве. Писание говорит, что это молитва Иисуса. Эту молитву сделали ритуальной молитвой, которая бесконечно повторяется. В больших народных церквах ее повторяют хором во время многих случаев, а при богослужении почти не отсутствует. Молитву «Отче наш» Мартин Лютер назвал однажды самым величайшим мучеником, потому что ни одну молитву не насилуют так и не применяют так превратно, как молитву «Отче наш». Если эту молитву произносят благоговейно и серьезно, то у нас не будет никаких проблем, чтобы вместе молиться, и тогда нам не следует смотреть сверху вниз на таких, которые произносят эту молитву неблагоговейно и несерьезно. Господь Иисус смотрит в сердца всех людей, поэтому оно может и хорошо, что ты, который свободно молишься, хотя и больше понимаешь, но не получаешь от Господа больше ответа на свои молитвы, потому что твоя жизнь не соответствует Божьей воле. Параллельное место к Матфею 6, стихи 9 по 13, мы находим в Евангелии от Луки, глава 11, стихи со 2 по 4. И там мы читаем, что это молитва для учеников Иисуса. Если мы это забудем, то собьемся с пути. Да хранит нас Господь Иисус от попытки сознательно или несознательно вырвать что-нибудь в Библии из взаимосвязи, но наоборот, чтобы Господь проявил к нам великую милость в том, чтобы все, что писано было прежде, написано нам в наставление, Римлянам 15, стих 4, и следует рассматривать во взаимосвязи. А слово «наставление» встречается в Библии 9 раз, что означает плод. Если мы позволим себя наставлять, то из этого наверняка возникает много духовного плода. И теперь в отношении этой молитвы возникает такой вопрос: какую позицию займет в этом пункте Церковь Иисуса? В параллельном месте в Луке 11 вся история начинается в стихе 1, из которого мы познаем, что ученики были свидетелями. Они были свидетелями того, как Господь, и это мы должны знать, пребывал в молитве, в общении со своим Отцом на небесах. Это был диалог Иисуса со своим небесным Отцом. Отсюда мы одновременно познаем, как Господь Иисус общался со своим небесным Отцом. Мы можем сказать, как Он пребывал в молитве перед своим Отцом, и когда они это услышали, теперь следует что-то вставить в наш текст, что не написано в Библии, но в то же время ясно вытекает из сообщений Слова Божьего. ученики незаметно пробрались туда, чтобы подслушать, о чем молится их учитель к Небесному Отцу. Я честно признаюсь, что очень хотел бы тоже там быть. И когда они услышали молитву Иисуса, то попросили своего Господа. У них оставалась теперь только одна просьба, чтобы Он, их учитель, научил их, то есть своих учеников, также молиться. Мы, безусловно, не можем рассмотреть весь текст, хотя в нем содержится очень много для обучения нас в молитве. Я хочу одно сказать. Если бы Господь Иисус и Святой Дух не представлял нас перед Отцом в наших молитвах, потому что мы не знаем, как следует молиться, то ни одна из молитв, исходящих из нашего сердца и уст, не достигла бы трона Небесного Отца. Отсюда мы видим, как крайне мы нуждаемся в помощи Иисуса и по отношению к молитве. Интересно, конечно, и то, что в этом событии в отношении молитвы ученики ссылаются на Иоанна Крестителя, путеуказателя Иисуса. Еще раз повторяю, что исходным пунктом этой молитвы является то обстоятельство, что Господь Иисус учил своих учеников молиться, потому что первое выражение этой молитвы гласит «молитесь же так». Это значит, что эта молитва была связана с определенным временем и с его учениками. Слово «молитесь» существенно ограничивает эту молитву на учеников. И как мы ниже увидим, такое же ограничение имеет само содержание этой молитвы. Исходя из исполнения этой молитвы по привычке, а я пойду еще один шаг дальше, из магической формулировки этой молитвы по принципу совершаемого шарманкой труда, эту молитву ни в коем случае нельзя автоматически и необдуманно переносить на церковь Иисуса. Это не является смыслом этой молитвы. Рассмотрим некоторые аспекты из этой молитвы, а именно 7 пунктов. Первый пункт. Итак, «Отче наш» является началом, а содержанием – сущий на небесах. Мы должны предпосылать и признать, что только такие люди могут так молиться, которые познали и признали Бога на небесах своим Отцом. Его познали и им познаны. Об этом написано в Галатах 4, стих 9. Дорогие слушатели, все братья и сестры, если бы в каком-нибудь населенном пункте из одного дома выскочили дети и при свидетелях назвали меня папой, то я попал бы в проблематичную ситуацию. Но намного большие проблемы возникают, когда к Небесному Отцу обращаются как к своему Отцу такие люди, для которых Он вовсе не является Отцом. Бог позволяет только своим детям называть себя Отцом. Запомним это предложение. Это мы должны знать, иначе мы будем незнающими. И тот, кто не является Детем Божьим, тот не имеет права называть Бога своим Отцом. И это является причиной, почему мы, все, кто познал библейскую истину, отклоняем открыто и тем более коллективно в собрании молиться молитвой «Отче наш», если присутствуют верующие, о которых мы знаем, что они еще не покаялись и не приняли Иисуса в сердце. Мы вводили бы их в заблуждение и порождали бы ложь, навязывая Богу таких детей, в кавычках, которые вовсе не являются Его детьми. Мы учили бы людей обращаться к Богу как к Отцу, для которых Он вовсе не является Отцом. В таком случае мы являемся соучастниками их лжи. Это мы должны знать, чтобы не поступать подобно религиозному лагерю мира сего. А этот религиозный лагерь сейчас чрезвычайно вырос и охватывает все большие церкви. Небесный Отец является моим Отцом, поэтому я имею свободу, с дерзновением могу обращаться к Нему с молитвой. Но мне не хочется, чтобы другие люди стали виновниками лишь потому, что я плохо знаю Слово Божие. Все те, которые не являются детьми Божьими, имеют другого отца, дьявола. Не посчитайте это заявление за оскорбление, ибо об этом говорит Иисус в Иоанна 8:44. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего, то есть дьявола. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Об этом же читаем и во втором послании к Коринфянам 4:4. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Бог века сего — это сатана». Но скажите, пожалуйста, кто из вас хотел бы иметь отцом дьявола? Это поистине заблуждение. Но мы должны об этом говорить, потому что об этом говорит Слово Божье. Так кто же хотел бы иметь отцом дьявола? Никто, конечно. И тем не менее, мы все были детьми дьявола. Об этом мы читаем в Деяниях апостолов, глава 26, стих 18, где апостол Павел, апостол язычников, пишет: «Открыть глаза им, кому? Нам, язычникам, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов, и жребий с освященными». Смотри также Пасху в Исходе 12. «Теперь же мы, дети Божьи, очищены кровью Агнца и спасены для жизни вечной. Дьявол был для нас всех когда-то учителем и Богом, сегодня уже нет. Мы даже не смотрим больше на него. Мы не хотим больше о нем слышать и не хотим его видеть. Мы имеем нашего Бога, который спас нас через любовь своего Сына. То, что Иисус сказал в Иоанна 8:44, Он сказал, естественно, Израилю. И в этой взаимосвязи характеризует сатану как отца лжи. В Ветхом Завете Библия говорит в Псалме 115, стих 2: «Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь, всякий человек ложь». Читал ли ты уже об этом? Поэтому можешь не возмущаться, если ты видишь в своем брате или сестре ложь. Можешь не убегать от них на улицу, ибо ты тоже один из этих лгунов. Такое наследство мы получили от отца лжи, поэтому Бог вынужден был в своем слове о нас так судить. Кто не имеет в себе Иисуса, тот не ходит в истине, тот непрерывно находится во лжи. Писание говорит, что только истина делает нас свободными, а истина — это Иисус Христос. Второй пункт. Следующим аспектом молитвы «Отче наш» является выражение «Да святится имя Твое». С уверенностью могу сказать, что имя Божие должно светиться или освящаться через людей, так как через грехопадение первых людей имя Божье осквернено. Через услугу сатаны в райском саду в Эдеме мы осквернили имя Божье. Теперь ученики Иисуса должны были молиться, чтобы имя Отца, имя Бога, снова было освящено. Я надеюсь, что мы это понимаем. И это освящение возможно лишь через угодную Богу жертву. Об этой жертве мы читаем в Ефесянах 5, стих 2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». И это указывает на предстоявшую перед ними в те дни жертву Иисуса на кресте. Я могу вам сегодня одну тайну сообщить. Имя Отца уже освящено. Иисус сам говорит об этом в Евангелии от Иоанна 17, стих 11. Только те, которые освящены через дорогостоящую кровь Иисуса Христа, могут и далее практически святить имя Небесного Отца, как ответ на выше указанный призыв. Да не вообразим себе, чтобы погибший человек мог святить имя Отца. Это абсолютно невозможно. И только тогда, когда мы через Его Слово уверуем, примем Иисуса при покаянии в сердце, станем детьми Божьими, когда в нас проявится существо Иисуса, мы сможем святить имя Отца. Если Иисус в этом месте говорит «да святится», то одновременно становится ясным, что этого до сих пор не случилось. Освящение Его имени по отношению к Израилю в основе связано с уничтожением греха этого народа, как это мы читаем в Данииле, глава 9, стих 24. Слушаем внимательно. 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление. Это раз. Запечатаны были грехи. Это два. И заглажено беззаконие. Три. И чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. Трижды говорится в этом стихе о грехах Израиля. Это осуществится через суд Божьего гнева в 70-ю седмину и практически начнется через следующий призыв Господа Иисуса «Да придет Царствие Твое». Если в этом месте говорится о Царствии, то Господь бесспорно имеет в виду тысячелетнее царство, согласно Откровению 20, стих 3. «И низверг его, то есть сатану, в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, то коли не окончится 1000 лет, после же всего ему должно быть освобожденным на малое время». И если мы читаем в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 24, а затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, Иисус передаст Богу и Отцу царство, то это значит, что в тысячелетнем царстве, царстве Отца, Иисус будет 1000 лет невидимым царем. Это есть девятая притча Царствия Небесного, где сказано: «Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего». Матфея 22, стих 2. Сыном царя является Иисус, Сын Божий, так как в соответствии с предсказанием пророческого слова «царствовать там будет Мессия», то это царствие является страстным желанием как Израиля, так и всех народов. И это царствие никогда не являлось и не является целью церкви, ибо к царствию Отца мы в принципе не имеем никакого отношения. Это были израильтяне, которые в лице Иисуса были призваны молиться за царствие Отца, потому что оно в первую очередь является действительным для израильского народа. Третий пункт. Следующим выражением молитвы «Отче наш» является «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Воля Божья управляет небом под охраной Божьего мира. И там, где воля Божья была нарушена, господствует исключительно раздор и несогласие. Это случилось однажды на небесах при возмущении сатаны против Бога. Об этом мы читаем в Исаии, глава 14, стихи 13 по 15. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Бог переместил сатану, низверг возмутителя спокойствия вместе с его демонами на землю. Об этом низвержении сатаны Иисус говорит ученикам в Луке 10, стих 18. Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Вследствие совершения суда над миром ангелов, воля Божья сохранилась на небесах. И прежде чем на земле начнется мир объявленного тысячелетнего царства, согласно высказыванию Слова Божьего, должен быть совершен суд над миром сим. Содержание молитвы выражает таким образом, чтобы воля Божья господствовала на земле точно так же, как на небесах. И именно это выражение указывает на начало его царствия, о котором Писание говорит во многих местах, преимущественно в книгах пророков Ветхого Завета. Но этому предшествует уничтожение врага, который на этой земле абсолютно противостоит воле Божьей. Следовательно, ученики были здесь призваны молиться и просить, чтобы господствующий на небесах мир был перенесен и на землю. Это произойдет в тысячелетнем царстве, ибо это есть царствие мира. Согласно Иоанна 1, стих 11, Иисус приходил к своим, то есть к Израилю, чтобы устроить это мирное царство, но свои его отвергли, не приняли. О мире на небесах мы читаем в Луке 19, 38. «Мир на небесах и слава в вышних». А в Луке, глава 2, стих 14, ангелы оглашают: «На земле мир», вследствие чего открывается слава Бога в вышних. В этом объявленном в грядущем мирном царстве враг будет связан ровно на тысячу лет, Откровение 20. И тогда воля Божья будет господствовать как на небесах, так и на земле. Лишь тогда будет просимое в молитве исполнено. Четвертый пункт. Следующим пунктом молитвы «Отче наш» является: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Не должно быть трудностей в познании того, что именно в таком понятии «мир Божий на земле» Церкви Иисуса не обещан, не проповедуется. Поэтому за время нашего пребывания на земле мы этого мира не дождемся, но Слово Божие говорит другое, а именно то, что во время церкви, то есть во время благодати на земле, осуществляется господство князя или Бога мира сего, то есть сатаны. Второе послание Коринфянам 4, стих 4. Посмотрим, к какому же времени относится высказанная в молитве просьба Господа. Как когда-то Израиль, так и мы почти ежедневно кушаем хлеб. Но при просьбе насущного хлеба имеется совершенно другое в виду. Питание поддерживает тело, и если мы прекратим питаться, то скоро окажемся в другом месте, это ясно. Но так как весь Ветхого Завета прообразно указывает на время благодати, и нам следует их понимать в духе, то в соответствии с Иоанна 6:33 в этом Божьем хлебе мы видим Иисуса Христа, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Если мы этот хлеб, о котором Господь Иисус говорит о себе, имеем, то, прочитав Иоанна 6:35, мы его больше не потеряем. «Приходящий ко мне не будет алкать», написано там. Библия говорит, никогда больше не будет алкать, потому что он обещал, я с вами во все дни до скончания века. Поэтому мы не должны больше молиться, Господь пребудь с нами. Не нужно просить, хлеб наш насущный дай нам на сей день, потому что этот насущный хлеб Иисуса Христа мы имеем постоянно при себе, а вернее, в себе, в сердцах наших. Нам не следует больше так молиться, потому что такой молитвой мы выражаем сомнение и неверие Его обещанию, которое гласит «Я с вами во все дни до скончания века». Тогда нет гарантии и всем обетованиям Слова Божьего, как Израилю, так и Церкви. Нам, детям Божьим, не следует больше просить «Да придет Царствие Твое», а также не следует просить «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Эти истины Святой Дух прообразно показал нам уже в Ветхом Завете. Когда израильский народ роптал в Рефидиме и требовал от Моисея воду, да Господь Иисус сказал Моисею в Исходе 17 стихи 5 и 6 «Пройди перед народом, и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там, на скале, в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских». Из этого сообщения следует, что скалу следовало ударить, чтобы извлечь из нее воду. Чтобы это действие Моисея лучше понять, напоминаю вам еще раз, что в скале мы прообразно видим Господа Иисуса. Привожу для этого два примера, но согласно оригинала. Второзаконие 32:18. Читаем. «А скалу, родившую тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя». И первое послание Коринфянам 10, стих 4. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из следующей, то есть следующей за ними духовной скалы. Скала же была Христос». Так вот, в скале, которую Моисей бил своим жезлом, мы символично видим Господа Иисуса. Удар жезлом означает смерть Иисуса на Голгофском кресте. В воде, исходящей из скалы, мы видим воду жизни, которую могут все люди получить на основании смерти Иисуса на Голгофском кресте. Веру своего народа Израиля Господь Иисус еще раз испытывал в Кадесе, где умерла Мариам, и снова не было воды. Народ ропщет и собрался против Моисея и Аарона. Теперь будем очень внимательны. Господь говорит Моисею в Числах 20 стихи 8 по 12. «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале». К скале надо было говорить в глазах их, в глазах народа. «И она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, народу, вместо того, чтобы к скале говорить, он народу говорит, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. и сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтоб явить святость мою пред отчами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Как видим, вопреки указаниям Господа, Моисей ударил своим жезлом скалу, при этом еще и два раза. Согласно Исхода 17, стихи 5 и 6, мы видим Господа Иисуса уже распятым. Поэтому скалу не следовало бить, а говорить с ней. После исполнения Божьей воли Господь Иисус вознесен на небеса, где Он сейчас восседает одесную Отца и, как наш первосвященник, ходатайствует за нас перед Отцом. Поэтому мы можем теперь только в молитве к Нему обращаться. Иоанн Креститель, готовивший путь Иисусу, говорит об Иисусе в Матфея 3, стих 2, а сам Иисус затем говорит о себе в Матфея 4, стих 17, следующее. И говорит Иоанн Креститель: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Приблизилось Царство Небесное. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Дважды мы видим здесь это выражение: «приблизилось Царство Небесное». В этом Царстве Небесном как Иоанн Креститель, так и сам Иисус имели в виду Сына Божьего. Это значит, что в Иисусе пришло само Царство Небесное на землю к людям. И если мы будем и дальше согласно молитве Отче наш просить: «Да придет Царствие Твое», то это значит просить Небесного Отца, чтобы Он еще раз послал Своего Сына на землю для распятия на кресте. Поэтому скалу не следовало в числах 20 с 8 по 12 стих вообще во второй раз бить. Хлеб материальный, как нашу пищу, мы имеем согласно Божьих обетований постоянно. Но просьба в молитве о духовном хлебе, об Иисусе, имела силу или соответствовала порядку Ветхого Завета, что они, израильтяне, естественно, не каждый день имели. В те времена в Израиле был великий голод, была великая нужда в материальном хлебе, который являлся прообразом грядущего хлеба жизни Иисуса. Это касается и нас, детей Божьих. За этот материальный хлеб следует, конечно, ежедневно молиться и благодарить Господу. И хорошо, если мы это делаем. Для Бога в конечном счете имеет силу сегодня, о чем Библия и говорит в других местах. Поэтому Израиль и наслаждался во время странствования в пустыне небесным хлебом, манной только один день, сегодня. Для следующего дня следовало собирать новую порцию манны, потому что прежние запасы пропадали. Пятый пункт. Переходим к следующему аспекту молитвы «Отче наш», который гласит: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Даже сам факт просьбы о прощении вины, то есть долгов, является признанием известного великого недостатка и связанного с ним искупления этой вины, которого у них, то есть у израильтян, не было еще. Иисус учит своих учеников как молиться, так как это было до Голгофы, и искупление грехов мира на кресте еще предстояло, не свершилось. В Иисусе мы, дети Божьи, имеем теперь полное прощение, поэтому мы и не обращаемся к Небесному Отцу с просьбой: «Пошли нам снова возможность прощения, пошли еще раз Своего Сына, чтобы Он совершил искупление за наши грехи». Все это мы навеки имеем в Иисусе. Это прощение касается также грехов спасенных ветхозаветников, следует заметить, в грядущем в то время жертвенном Агнце Иисусе Христе прощение этих грехов для них исполнилось, то есть ратифицировано в Иисусе. Об этом прощении, которое было нечто большее, чем покрытие вины крови животных, ученики должны были просить Небесного Отца. Одновременно они должны были просить Отца послать этого жертвенного Агнца Иисуса. Как я выше символично объяснил, они должны были просить о прощении, которого они, безусловно, еще не имели. Это же каждому из нас светит, не так ли? Сегодня нам нет необходимости, как тогда Израилю, просить об этом. И когда первосвященник допрашивал апостола Петра, то в Деяниях апостолов 5, стих 31, Петр восклицает о возвышении Спасителя, чтобы привести Израиль к покаянию и дать ему прощение. В этом возвышении имеется в виду возвышение Иисуса над землей, на крест, на Голгофском кресте. Об этом же возвышении мы читаем Исаии 52 стих 13, пророчески. «Вот раб мой, — говорит Отец по отношению к Иисусу, — будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится». Три позиции. Раб — это Иисус. Возвысится на кресте, вознесется на небо, возвеличится, то есть прославится у Отца. Значит, до Голгофы израильтяне прощения не имели, поэтому молитвой «Отче наш» мы не можем сегодня больше в этом смысле молиться. Это будущее прощение вины Израилю Богом будет лишь тогда исполнено, когда они сами тем простят, по отношению к которым имеют вину. Это будет глубокое раскаивание перед Господом Иисусом через двух свидетелей. Перед Ним, перед Иисусом, они имеют огромную вину. В этом вопросе и у нас должно так же выглядеть – прощать друг другу. В Матфея 6, стихи 14 и 15 написано: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец наш Небесный». Шестой пункт. Поэтому мы приходим теперь к очень важному высказыванию, которое гласит: «И не введи нас в искушение». Это слово «искушение» мы находим в Иакове 1, стих 2. «С великой радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Либералист скажет в этом месте: «Вот вам опять противоречие в Библии». Но только этот либералист ничего не понял. А непонимание не является аргументом. А как Господь Иисус учит учеников, они должны молиться и просить, чтобы не впасть в эти искушения, о которых Иаков говорит, чтобы их с великой радостью принимали. Мы должны задаться вопросом, что этим вообще имеет в виду Библия. Искушение, о котором Иисус в молитве говорит, есть суд, как это сказано в отношении церкви в Филадельфии. Откровение 3, стих 10. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Так как година или час, о котором здесь идет речь, является година испытания, судом Божьего гнева, то ученики, в которых мы прообразно видим Израиль, должны в молитве просить Отца избавить их от этого искушения. И ученики, как мы знаем, не попали в это искушение не только лишь потому, что они так молились, а главным образом – потому что Господь Иисус вместо них принял суд на себя, как это буквально читаем в Иоанна 5:24. И с этого момента, как Иисус совершил на себе суд гнева над нашими грехами, церковь не попадет в эту годину искушения. Чтобы лучше понять, что здесь имеется в виду, обратимся к греческому тексту. Более точным смыслом Вселенной является выражение «жилая земля» — Откровение 3:10. На еврейском языке мы имеем это выражение уже в Ветхом Завете. На греческом языке слово «вселенная» представлено словом из трех слогов «ойк оу мене». В связи с Откровением 3:10 это выражение будет так гласить: «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю ойк оу мене». Уже почти 2000 лет об этом написано в Библии. Это и является причиной, почему мы с ней, с этой экумении, не хотим ничего общего иметь. Вы поняли, дорогие слушатели, что означает экумения? Церкви не обещан суд, потому что Господь Иисус возложил грехи церкви на себя, а Бог совершил над ними свой суд гнева. И сейчас я вам скажу, что именно Иисус не взял на себя. Он не взял на себя суд над грехами экумении. Церкви нет необходимости молиться о том, чтобы Господь нас сохранил от суда экумении. Нет. Библия говорит: «Я сохраню тебя, потому что милость отвратила суд на кресте». Во времена Иисуса сегодняшнее экумение еще не существовало, но ученики должны были молиться, чтобы не попасть в нее. Мы же живем в последнее время, в последней фазе церкви, в которой это предсказание Слова Божьего исполнилось. Прежде чем экумение, о которой говорит Библия, попадет на суд, который непосредственно предстоит, придет Господь Иисус за Своей Церковью. Мы бесконечно этому радуемся, потому что будем восхищены на небо до начала всех этих страстей суда и избавлены от них. 7-й, последний пункт. В молитве «Отче наш» дальше сказано: «Но избавь нас от лукавого». В некоторых переводах Библии вместо слова «лукавого» стоит слово «зло», что то же самое. «Спаси нас от зла», от зла проказа, от проказа греха. И вот мы снова пришли туда, куда нам следует прийти. Здесь мы имеем клич о спасении, клич ко Спасителю, который нас выведет из уз греха. Еще раз ставлю вопрос: можем мы сегодня еще так молиться, просить Небесного Отца, чтобы Он еще раз послал Спасителя? Не стало ли это в течение 2000 лет времени благодати известно, что Он его давно послал? На основании свидетельства Библии это следовало бы признать. А мы тоже можем сказать «да», хотя в рассматриваемой ситуации, когда Господь Иисус говорил эти слова, прекрасное дело спасения на Голгофском кресте еще не свершилось, но Он был уже среди них. Иисус был среди Своих учеников, поэтому ученики должны были молиться, чтобы Отец подарил Его как Спасителя. Царь Давид произнес однажды в Псалме 13:7 пророческое слово: «Кто даст Сиона спасение Израилю?» В то время его, конечно, еще не было. Тогда был царь Давид, и из этого мы познаем, что Давид не был спасителем. В военных сражениях он показал себя как спаситель, но он не мог хотя бы одного израильтянина спасти из рук врага, человеческих душ. Поэтому должен был прийти сын Давида, его потомок, а здесь ученики призваны молиться, чтобы отец дал возможность свершиться этому делу. Поэтому Давид в свое время восклицает эти слова, потому что уже в то время ожидали Спасителя. На эту тему я недавно написал проповедь «Спаситель мира». Этот грядущий в то время Спаситель, о котором здесь говорит Давид, должен был спасти от зла, спасти от злого, спасти от греха, а не от филистимлян. Затем Давид продолжает и говорит о пленении народа, хотя Израиль вовсе не находился в плену. Израиль должен был быть выведен из плена греха. Об этом Давид говорит в своем псалме 13. В конце стиха 7 Давид в духе видит Иакова, то есть евреев без Бога, веселящимися. Израиль. Да, Израиль будет еще веселиться. Почему? Потому что этот Спаситель и Избавитель придет согласно его обетованию своему народу. По этому поводу он, то есть Давид, имел тогда уже радость, хотя это его не коснулось. Он не дождался пришествия Спасителя, но он уже радовался, потому что этот факт спасения он мог охватить в вере. И почему Давид говорит об Иакове? Когда Иаков в Бытие 49 в духе видит Дана, своего потомка, как он, прообраз Антихриста, уничтожает свой народ, то Иакова охватила глубокая внутренняя печаль. Так что в стихе 18 он восклицает: «На твое спасение надеюсь, Господи!» И мы можем только сказать: «Как рады наши сердца, что мы встретили нашего Господа Иисуса, Спасителя от злого, Спасителя от зла греха, который высвободил нас из этой проказы. И как мы могли бы еще просить, чтобы Он пришел и принес нам спасение? Ведь это давно свершилось на Голгофском кресте». В заключение мы можем по этому поводу сказать: если мы имеем Святого Духа, о котором сказано, что Он наставит нас на всякую истину, тогда мы позволим Ему ввести нас в эту истину Его Слова. Если это произойдет, то мы будем иметь благословение. Если будем противостоять, то благословение будет отсутствовать. Это так называемое «Отче наш» может, естественно, и сегодня служить нашей молитвой. Во-первых, при условии, что мы духовно осознали тогдашнюю ситуацию, а не буквально один к одному переносим на себя происходящее тогда. Об этом следует предупредить. Никто другой на этой земле, кроме нас, детей Божьих, не имеет права всемогущего Бога называть Отцом, поэтому будем заботиться о Его святости, чтобы другие люди из-за нашей необдуманности не впали в грех и вину. Потому что каждый человек и без того имеет достаточно этого багажа. Но одновременно скажем им, всем людям мира сего, что этот Спаситель и Избавитель уже пришел, и чтобы они теперь верили в этого сильного Бога, который открылся для нас во Христе на Голгофском кресте. Там Он совершил свое прекрасное дело спасение людей всего мира, дело, в которое мы можем верить и верим, потому что близок час пришествия Иисуса, чтобы забрать нас к себе домой, где Он приготовил для нас жилище на небесах. Но пока еще не кончилось время спасения по благодати, то приглашаю всех слушателей и читателей наших проповедей, которые еще не являются детьми Божьими, не рисковать больше уйти в вечность погибшими, а сегодня еще прийти к Иисусу и признать себя перед Ним погибшими грешниками, попросить простить все грехи и принять его своим личным спасителем. Аминь.